юродивый Гришка. Всю свою сознательную детскую жизнь я сопротивлялся как мог родительскому желанию сделать из меня музыканта. И только поступив учиться в духовную семинарию, с благодарностью вспомнил своих родителей. Церковное пение пленило меня всецело. Торжественный знаменный распев, Рахманинов, Ведель, Кастальский звучали постоянно в моем сознании и сердце, где бы я ни находился и куда бы ни шел. Уже в семинарии я управлял вторым академическим хором. По окончании семинарии, женившись на протодиаконской дочке, я к своей радости получил место регента храма в городе Н. И был этим счастлив, не помышляя о рукоположении в священники, хотя тесть мой непрестанно пытался склонить меня к рукоположению, апеллируя к тому, что на зарплату регента я не смогу достойно содержать его единственную дочь. Городок наш был небольшой, примерно 100 тысяч населения, но я все же сумел создать неплохой хор из педагогов местной музыкальной школы и даровитых любителей. По субботам я имел обыкновение до всеночного бдения прогуляться по бульвару городского сквера, выходящего на небольшую набережную с причалом для парома. Вот так, прогуливаясь, я повстречал того, о ком будет мой рассказ. Навстречу мне двигался босой, несмотря на октябрь, высокий лохматый человек. На нем прямо на голое тело был надет двубортный, изрядно поношенный пиджак, явно короткие, в полоску брюки, вместо ремня — подпоясанная бечевкой. Но озадачил меня в нем не столько его гардероб, сколько то, что он на ходу читал книгу, уткнувшись в нее почти что носом. При этом он шел очень быстро, широко расставляя ноги. Я подумал, вот ненормальный, споткнется и упадет. Поравнявшись со мной, он остановился. Не поворачивая ко мне головы, широко перекрестившись, громко воскликнул: «Верую 12-му стиху псалма!» Потом повернулся ко мне, осклабившись в какой-то дурацкой улыбке, сквозь зубы засмеялся. И, уткнувшись опять в свою книгу, быстро зашагал дальше. Растерявшись от такой выходки, я с недоумением долго смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. «Сумасшедший какой-то», — подумал я и направился домой. Дома рассказал об этом случае жене. Она подробно расспросила, как выглядел тот странный человек, и сказала: «Это наверняка Гришка юродивый. 3 года назад он исчез из нашего города. Поговаривали, что его посадили за тунеядство и бродяжничество. Вот, наверное, вновь объявился». А что он имел в виду, говоря «верую» в 12-й стих псалма? Допытывался я у супруги. Та пожала плечами. Господь его знает. Юродивые и блаженные часто говорят загадками, но раз сказал, значит, что-то обозначает. Посмотри сам в псалтыре. Что же я там найду? 150 псалмов, и половина из них имеет 12-й стих. И, махнув рукой, я направился в церковь ко всеночной. По дороге в храм я размышлял: ну какие юродивые в наше время? Просто больные люди. Да и раньше шарлатанов и ненормальных немало было. Мой разум отказывался воспринимать подвиг юродства. Казалось, что этот вид святости вне учения Нового Завета. Преподобные святители, мученики, на мой взгляд, несомненно, являлись ярким свидетельством исполнения заповедей Господа и подражанием какой-то стороне его служения. А юродство что? Придя на балкон, я стал раскладывать ноты по пюпитрам, готовиться к службе. Народ потихоньку заполнял храм. В это время я с высоты хоров увидел, как в храм зашел тот ненормальный босоногий человек. Он подошел к ближайшему подсвечнику, взял с него только что поставленную горящую свечу, стал обходить с ней по периметру храма все иконы. Перед каждой иконой он останавливался по стойке смирно, правой рукой с горящей свечой крестом осенял икону. Затем четко, как солдат, поворачивался кругом и осенял горящей свечой пространство перед собой. Такие манипуляции он проделал перед каждой иконой, затем затушил свечу, сунул в карман своего пиджака. Эти странные действия со свечой подтвердили мое мнение о том, что передо мной больной человек. Я пошел в алтарь, чтобы получить благословение у отца-настоятеля перед службой, и, не удержавшись, спросил его о юродивом Григории. — А, Гришка, опять появился! — как-то обрадованно воскликнул он. — Мой сын когда-то у него учился. — Как учился? — опешил я. — Да он не всегда такой был. Раньше он был учителем литературы, Григорием Александровичем Загориным. Но потом что-то с ним произошло. Попал в психушку. В школе поговаривали, что он на Достоевском свихнулся. Стал ученикам на уроках о Боге, о бесах говорить. За уклонение от школьной программы его в Гурано вызвали, на разбор. А он и ляпнул им, что Гоголь с Достоевским беса гнали. А тот взял, да, во Льва Толстого вселился, а от него на Маяковского и других советских писателей перекинулся. Ну, ясное дело, его в психушку направили. Выйдя оттуда, он странничает по храмам. — И что же? Он босиком круглый год ходит? — Нет, — засмеялся настоятель. — Но обувь надевает только тогда, когда выйдет приказ министра обороны о переходе на зимнюю форму одежды. Вычитает об этом в газете «Красная звезда» и обувается, да одевается в какое-нибудь пальтишко. Вечером, возвратившись от всеночной домой, я после ужина стал готовиться к воскресной божественной литургии. Просматривая литературу и раскладывая ноты по папкам, ловил себя на мысли, что из головы не выходит образ этого странного юродивого. Закончив разбираться с нотами, я открыл псалтырь. В 85 псалмах имелись 12 стихи. Я прочитал их все, но так ничего и не понял. Да что же значит веровать в 12 стих псалма? Ерунда все это, — подумал я с раздражением и отложил псалтырь. Пока возился с псалтырью, не заметил, как время перевалило за полночь. Так поздно ложиться я не привык, глаза уже слипались, поэтому не стал прочитывать молитвы на сон грядущий, а, перекрестившись, сразу лег в постель. Уже лежа в постели, я прочитал молитву: «Господи, неужели мне одр сей гроб будет?» И сразу заснул. После литургии, выйдя на церковный двор, я увидел Гришку, окруженного прихожанами, и подошел полюбопытствовать, о чем они говорят. Гришка, который возвышался над прихожанами на целую голову, меня сразу заметил и осклабился в той же дурацкой улыбке. — Гриша, — говорила ему одна пожилая женщина, — что мне делать? Сын пьет. С женой надумал разводиться. Помолись ты за него, может, Господь вразумит. — Да как же я буду молиться, коли молитв не знаю? Мы с Лешкой только одну молитву знаем. При этом он загадочно глянул на меня. — Помилуй мя, Боже, на боку лежа. Вот и все. — Правда, Леха? Все повернулись ко мне. Краска залила мое лицо. Мне показалось, что не только Гришка, но все прихожане догадались, что я не читал вечерних молитв. В крайнем смущении, пробормотав что-то невнятное, я развернулся и быстро пошел к храму. «Либо это чистая случайность, совпадение, — подумал я, — либо действительно Гришка обладает даром прозорливости, как о нем и говорят в народе». На следующий день я решил повстречаться с Гришкой, чтобы выяснить для себя окончательно, кто он — больной психический человек или действительно юродивый, святой. Но ни на следующий день, ни через неделю я Гришку не увидел. Сказали, что он куда-то ушел. Говорили, будто бы он имеет обыкновение проводить зиму в селе Образово у настоятеля отца Михаила Баженова. Этот приход у нас в епархии слыл самым бедным, в чем я вскоре и сам убедился. Как-то после Пасхи я поехал в епархиальное управление за нотными сборниками, и там, вижу, стоит у дверей склада батюшка в пыльных кирзовых сапогах, в старом залатанном подряснике, поверх которого накинута вязаная серая безрукавка. Из-под выцветшей синей бархатной скуфьи выбивались неровные пряди темно-русых с проседью волос. Жиденькая бороденка обрамляла узкое, со впалыми щеками лицо, которое можно было бы назвать некрасивым, если бы небольшие голубые глаза. За плечами висел обыкновенный мешок, перевязанный веревками по типу рюкзака. Батюшка стоял в сторонке, явно смущаясь своего вида и дожидаясь очереди на склад. Но только выходил один получивший товар, как подъезжал на машине какой-нибудь другой солидный протоиерей или церковный староста, и батюшка снова вжимался в стену, пропуская очередного получателя церковной утвари. Те проходили, даже не замечая его убогой фигуры. Меня это возмутило, и я, подойдя к батюшке, нарочито громко сказал, складывая руки: «Благослови, честной отче!» Батюшка как-то испуганно глянул на меня и, быстро осенив крестным знаменем, сунул мне для поцелуя свой нательный крест. Я, поцеловав крестик, потянулся, чтобы взять его руку для поцелуя, как и полагается, но он, спрятав ее за спину, смущенно улыбаясь, проговорил: «Она у меня вся побитая и исцарапанная. Я ведь крыши односельчанам крою, вот у меня руки и рабочие, недостойные, чтобы к ним прикладываться». — «Зачем же вы крыши кроете? Ведь вы же священник, — удивился я. — Приход у нас небогатый, а храм большой, его содержать трудно, да и прокормиться. Деток-то у меня семеро». Тут я, увидев, что на склад в это время хочет пройти другой священник, подойдя к нему, под благословение сказал: «Простите, отче, сейчас очередь этого батюшки». Тот, недовольно глянув на свои часы, пробормотал: «Ради Бога, я не против, хотя очень спешу». Батюшка, на удивление, очень быстро вышел со склада, неся только одну пачку свечей. Подойдя ко мне, он спросил: «Как ваше святое имя, чтобы помянуть в молитве?» «Меня зовут Алексеем. А вас, батюшка, как звать? И где вы служите?» «Недостойный иерей Михаил Баженов. А служу я в селе Образово, в трех днях ходьбы отсюда». «Так вы что же, туда пешком ходите?» — воскликнул я. «Ну, машины нет, это понятно. Велосипед бы купили». «Что вы, на велосипед еще заработать надо. Это мне не по карману. А на автобус билет надо купить, а это тоже денег немалых стоит». «Да, кстати, отец Михаил, скажите мне, пожалуйста, юродивый Гришка у вас находится?» «Зимовал у меня, а сейчас после Пасхи ушел». «А что, он действительно юродивый? Или притворяется?» «Что вы, Алексей, как можно так думать? Григорий — святой человек, в этом даже сомневаться грех. Он у нас около храма источник с целительной водой открыл».
«Как, то есть, открыл?»
«Это давно было, лет 10 назад. Я его тогда еще не знал, и он к нам первый раз пришел. Заходит ко мне во двор и говорит: «Дай-ка мне, поп Мишка, воды попить». Я сразу смекнул, что юродивый передо мной стоит. Кто еще меня поп Мишка будет называть? Прихожане отцом Михаилом зовут, а не церковные люди — Михаилом Степановичем. Я вынес ему ковшик воды и в дом на чай пригласил. Но он пить не стал. Плохая у тебя вода, — говорит, — а на чай тем более не годится. Давай лопату мне, да поживей. Я пить сильно хочу. Я удивился, конечно, но лопату вынес. Он походил с лопатой вокруг храма, потом воткнул ее в одном месте и говорит, — копай, Мишка, здесь. Будем сокровище с тобой искать. Ты покопай, а я посижу рядом, а то, пока искал, утомился очень. Я даже и перечить не подумал. Раз юродивый говорит, значит, что-нибудь там найдем. Пока я копал, он рядом на травке лежит. Только подбадривает меня. Копай, копай, Мишка, найдешь золотишко. Выкопал я больше своего роста. День уж к вечеру клонится. Матушка несколько раз подходила, беспокоится, чего это я делаю. Уж совсем стемнело, Гришка мне и говорит. Хватит копать, уже пора спать. Хотя я ничего не нашел, но, думаю, не зря копал. Наверное, в этом какой-то смысл есть, мне еще непонятный. Пригласил с собой в дом Григория на ужин. Тот говорит, ужин мне не нужен, дай краюху хлеба. В дом тоже не пошел. Я, говорит, здесь среди тварей бессловесных заночую. Утром я проснулся, пошел к яме, а она — полная воды. Да такая вкусная вода! Прямо сладкое, как мед. Стало быть, мы до источника святого с Григорием докопались. Теперь сами судите, Алексей. Настоящий он юродивый или обманщик? Мы распрощались с отцом Михаилом. Я дал обещание приехать к нему летом, когда будет отпуск. На его престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. Обычно я уходил в отпуск после Петрова дня, так как в это же самое время брал отпуск наш настоятель. Здоровье мое, несмотря на молодые годы, оставляло желать лучшего. Я с рождения страдал сердечной недостаточностью. Но в этом году как-то все обострилось, и супруга моя настоятельно потребовала, чтобы я поехал на курорт, в кардиолечебницу, укрепить свое здоровье. Мне же очень хотелось съездить в Питер, чтобы там, в библиотеке семинарии, переписать для хора новые партитуры, да и повстречаться с друзьями времен моей студенческой юности. Но, уступая настоянию своей жены, я согласился ехать на курорт, взяв с нее обещание, что на следующий год, если будем живы, то поедем непременно в Питер. После службы, на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, я зашел в нашу церковную бухгалтерию, чтобы получить зарплату и отпускные деньги. А когда вышел из бухгалтерии, увидел во дворе Гришку, как всегда, окруженного прихожанами. Увидев меня, он разулыбался и, бесцеремонно растолкав бабушек, направился ко мне. — Ну, Леха, ты человек грамотный, растолкуй мне про эту тетку, что все свое имение на врачей растратила, а вылечиться так и не вылечилась. — Какую тетку? — удивился я. — Ну, ту самую, о которой в Евангелии написано. — А-а-а! — протянул я, когда до меня дошло, о каком евангельском эпизоде говорит Гришка. — А что там растолковывать? У земных врачей вылечиться не смогла, а прикоснулась к Христовым одеждам и вылечилась. Вот-вот. Правильно говоришь, только прикоснулась. Некоторым бы тоже не мешало прикоснуться. А этим, на которых мы имение тратим, Господь сказал врачу, «Исцелися сам!» Вот оно как получается, Леха. Так что айда с тобой вместе прикасаться. Сердце мое радостно забилось. Я сразу поверил, что никакие врачи и никакие курорты мне не нужны. При этом поверил, пойду с Гришкой и обязательно исцелюсь. Даже не спрашивая, куда надо идти, я воскликнул. — Пойдемте, Григорий Александрович! Гришка стал испуганно оглядываться кругом. — Ты это кого, Леха, кличешь? Какого Григория Александровича? — Его здесь нет.
Потом, нагнувшись к моему уху, прошептал. — Я тебе только, Леха, по большому секрету скажу. Григорий Александрович помер. Да не своей смертью. Он еще раз оглянулся кругом и опять зашептал мне на ухо. — Это я его убил. Только ты никому не говори, а то меня опять в милицию заберут и посадят. Я с удивлением посмотрел на Гришку, подумав, неужели действительно душевно больной? Да-да, Леха, не сомневайся. Заберут и посадят. У них за этим дело не станет. Он засмеялся. Хе-хе-хе. Когда он смеялся, я внимательно смотрел на него, и меня поразило, что в его глазах я не увидел веселья, которое должно было, по сути, сопровождать смех. Нет, в глазах его была печаль. Даже, я бы сказал, какая-то скорбь. И тогда я вдруг понял, что это не смех слабоумного человека, а рыдание того, кто видит страшную наготу действительности, скрытую от мудрых века сего. — Ну да как теперь, Леха? Когда ты узнал правду, пойдешь со мной или передумал? И он, сощурив глаза, продолжая гыгыкать, смотрел на меня, ожидая ответа. Я стоял в растерянности и не знал, что ответить, но потом все же решительно сказал, не передумал, пойду. Вот и хорошо. Через 5 деньков, раненько, приходи к церкви. Путь не близок. Тогда я вдруг решил спросить, а куда мы пойдем? Куда пойдем, говоришь? Сам ведь обещал, а теперь забыл, небось. К папу Мишке пойдем, он тебя ждет. Тут я вспомнил про свое обещание отцу Михаилу посетить в отпуск его храм в селе Образово. И устыдился, ведь действительно забыл. Узнав о том, что я не собираюсь ехать в санаторий, а еду с Гришкой в Образово, супруга вначале огорчилась, но, подумав, решила, что это даже лучше. Раз блаженный обещает исцеление, то так, наверное, и будет. Встали рано, и жена собрала мне в дорогу вещи и продукты. Увидев меня, загруженного сумками, Гришка почесал затылок.
— Куда ж ты, Лех, собрался с таким скарбом?
— За Христом так не ходят. Он ведь налегке с апостолами ходил. Тут Грише все самое необходимое в дорогу. Ведь не на один же день едем. Кто тебе сказал, что едем? Мы туда, Леха, пешим ходом. 3 дня нам идти. Как удивился я. Мы разве пойдем пешком? Ведь это 80 с лишним километров. Господь пешком ходил и апостолы пешком. Сказано ведь, идите в мир и научите все народы. Если бы он сказал, поезжайте на колесницах, тогда другое дело. А раз сказал, идите, значит, мы должны идти, а не ехать. — Ладно, — сказал я, — раз такое дело, оставлю часть. — Нет, Леха. Часть за собою целое тащит. Надо все оставить и идти. — А чем будем питаться в дороге? — недоумевал я. — Сухарик, вот дорожная пища, он легкий, нести сподручно, а воды кругом много. Что еще нам надо? — Поклажу свою вон человеку отдай, — указал он на подошедшего к калитке бомжа, который с утра пораньше пришел занять место для собирания милостыни. Я безропотно исполнил совет Гришки и обе сумки отдал бомжу. Тот, обрадовавшись, схватил их и убежал, боясь, что могут снова отнять такой щедрый дар. Вот теперь пойдем все вчетвером. Обрадованно воскликнул Гришка и быстро зашагал по улице. Я последовал за ним. Когда вышли за город и двинулись по сельской грунтовой дороге, решил спросить Гришку напрямик, что он имел в виду, когда сказал «пойдем все вчетвером».
— Ну а как же мы пойдем?
— Без самых близких своих друзей. — Без них никуда. — Каких друзей? — удивленно спросил я. — Как каких? — Каждому дает Бог ангела-хранителя. Это, Леха, друг на всю жизнь. Ах, вон оно что! Тогда нас, значит, не четверо, а шестеро, ведь сатана тоже представляет каждому человеку падшего ангела-искусителя. Нет, Леха, они не любят пешком ходить, а с комфортом ездить на автомобилях, особенно на дорогих или в поездах. Тут они больше уважают мягкие места в купе, а пешком они ходить не любят. Быстро утомляются. А если человек к Богу идет, они этого вовсе не переносят. Потому я их все время мучаю тем, что пешком везде хожу. Так, за разговором об ангелах и бесах мы прошли 15 километров, и я уже стал притомляться. Когда мы вышли к небольшой речке, Гришка сказал: «Вот, Леха, здесь отдохнем и пообедаем». Мы присели на берегу в тени раскидистой ивы. Гришка достал из своего заплечного мешка две кружки и велел мне принести воды из речки. Когда я вернулся, он уже разложил на чистую тряпочку сухари. Мы пропели молитву «Отче наш» и стали есть, размачивая сухари в воде. Когда поели, Гришка аккуратно стряхнул крошки, оставшиеся на тряпке, себе в рот, и, объявив сонный час, тут же лег на траву и захрапел. Я тоже пытался уснуть, но не мог. Комары меня буквально заели. Гришка при этом спал совершенно спокойно, будто его и не кусали эти кровопийцы. Проснувшись через час, он, позевывая и мелко крестя рот, сказал: «Ну что, Леха, спал-то, я вижу, плохо. К вечеру, даст Бог, дойдем до деревни, там поспишь». Когда мы снова тронулись в путь, я его спросил: «Гришка, ты не знаешь, чем комары в раю питались до грехопадения человека? То, что животные друг друга не ели, это понятно. У нас дома кошка картошку за милую душу лопает, так что я могу представить себе тигра, жующего какой-нибудь фрукт. Но вот чем комары питались, мне непонятно». — Вижу, плохо вас, Леха, в семинариях духовных обучали, раз ты не знаешь, чем комары в раю питались. — А ты знаешь? — Конечно, знаю. Даже как бы удивляясь моему сомнению, ответил Гришка: — Комарик — это тончайшая божья тварь. Подобно пчеле, питалась нектаром с райских цветов. Но не со всех, а только с тех, которые Господь посадил в раю специально для комаров и другой подобной мошкары. Это были дивные красные цветы, которые издавали чудный аромат, подобный ливанскому ладану, но еще более утонченный. Бутоны этих цветов были всегда наполнены божественным нектаром, и вся мошкара, напившись нектара, летала по райскому саду, издавая мелодичные звуки, которые сливались в общую комариную симфонию, воспевающие Бога и красоту созданного им мира. Но после грехопадения человека райский сад был потерян не только для него, но и для всей твари. Бедные, несчастные, голодные комарики долго летали над землей в поисках райских цветов, но не находили их. Наконец, они прилетели к тому месту, где Каин убил своего братца Авеля, а кругом на месте этого злодеяния были разбрызганы алые капли крови. И комарики подумали: вот они, эти райские цветы, и выпили эту кровь, но через некоторое время они вновь жаждали пить кровь человеческую, и кинулись комарики на Каина, и стали его кусать, и пить его кровь. И побежал Каин, куда глаза глядят, но не мог убежать от комаров и мошкары. И возненавидел Каин комаров, а комары и прочая мошкара возненавидели человека. Откуда ты взял эту историю? Об этом нигде не написано. Если бы, Леха, обо всем писали, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Но все-таки, от кого ты слыхал об этом?
Я не слыхал, Леха. Я сам догадался, что так именно и было.
К вечеру мы дошли до какой-то деревни, и Гришка, подойдя к одной избе, уверенно постучал в окошко. Занавески приоткрылись, а вскоре нам навстречу выбежала пожилая женщина и радостно заголосила. — Гришенька, Гришенька к нам пришел! Ну, наконец-то, мы уж заждались! Проходите, проходите, гости дорогие! После ужина Гришка распорядился. — Ты вот что, Анька, Алехе постели в горнице. Он человек измученный, ему культурный отдых нужен. Нам завтра опять в путь, а мне здесь у тебя тесно. Пойду на сеновал, послушаю, о чем звезды на небе сплетничают.
— Ой, Гришенька, послушай, да нам, глупым, расскажи, — сказала на полном серьезе Анна Васильевна, хозяйка дома, где мы остановились. — Коли бы я умней вас, глупых, был, то, может, что-то и рассказал. А то ведь я слышать-то слышу, а передать на словах не умею. Ума не хватает.
Третий день пути оказался для меня самым тяжелым. Я натер ноги до кровавых мозолей, снял ботинки, пошел босиком по пыльной сельской дороге. Стало гораздо легче. Но бедное мое сердце, оно, по-видимому, не выдержало такой нагрузки. Воздух перед моим взором вдруг задрожал и сгустился. Голос Гришки стал каким-то далеким, перед глазами поплыли круги, а затем вдруг все потемнело, и я провалился в эту темноту. Очнувшись, открыл глаза и увидел, что лежу на траве. Невдалеке от меня я услышал Гришкин голос, который с кем-то спорил и о чем-то просил. — Нет. «Возьми вместо него меня», — говорил Гришка. «Ему еще рано, а я уже давно жду».
«Нет, так нельзя. Гришку возьми, а Леху оставь. Лешку оставь, а меня возьми вместо него».
Я понял, что разговор идет обо мне, и повернулся к Григорию. Тот стоял на коленях, крестился после каждой фразы, преклоняясь лбом до земли. Я догадался, что это он так молится за меня. — Гриша! — позвал я. — Что со мной было?
— Спать разлегся так, что не добудешься тебя. И еще спрашиваешь, что было.
— Пойдем. Хватит лежать. Уже немного осталось. Я поднялся с земли, и мы пошли дальше.
Я шел в полной уверенности, что молитва Гришки спасла мне жизнь.
Только вот что означает — «Гришку возьми, а Леху оставь». Я не мог сообразить. К селу Образово подошли уже к вечеру третьего дня пути. Я видел, как вся семья отца Михаила искренне радуется Гришкиному приходу. Меня они тоже встретили с радушием и любовью. Поужинали картошкой в мундире с солеными огурцами и помидорами. Гришка с нами за стол не сел, а, взяв только две картофелины, ушел. «Он никогда с нами за стол не садится», — пояснил мне отец Михаил после его ухода. Сколько его не уговаривал, у него один ответ. «За стол легко садиться, да трудно вставать. А я трудностей, ой, как, боюсь». Уложили меня спать в небольшой комнате на постель с целой горой мягких пуховых подушек. Утром я проснулся, когда солнце уже взошло высоко. Матушка предложила чаю. Когда я спросил, где отец Михаил, она сказала, «Да вы садитесь, его не ждите, он никогда не завтракает. Сейчас ушел в сарай, клетки для кроликов мастерить». «А где Гришка ночевал?» — спросил я. «Он всегда на чердаке ночует, в своем гробу спит».
«Как-то в гробу?» — удивился я.
«Да, видать, вычитал, что некоторые подвижники в гробах спали, чтобы постоянно помнить о своем смертном часе и быть к нему готовыми. Вот сам выстругал себе гроб и спит в нем». Вечером мы все пошли на всеночное бдение в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери. Я помогал матушке петь на клиросе, а Гришка стоял недалеко от входа в храм, по стойке смирно, лишь изредка осеняя себя крестным знаменьем. Делал он это очень медленно, приставит три пальца ко лбу и держит, что-то шепча про себя, потом к животу, в районе пупка, и опять держит и шепчет, затем таким же образом на правое плечо и левое. Когда запели «Ныне отпущаеши», он встал на колени. На следующий день за божественной литургией Гришка причастился. Когда после службы пришли домой, Гришка сел вместе с нами за стол, чему были немало удивлены и обрадованы отец Михаил с матушкой. Правда, ничего он есть не стал, кроме просфорки, и попил водички из источника. Гришка сидел за столом, радостно глядя на нас, и улыбался. «А у меня сегодня день рождения», — вдруг неожиданно заявил он. Отец Михаил с матушкой растерянно переглянулись. «У тебя же день рождения в январе», — робко заметил отец Михаил. «Ну да», — согласился Гришка, — «появился на свет я в январе, а сегодня у меня будет настоящий день рождения». Все мы заулыбались и стали поздравлять Григория, поддерживая шутку, за которой мы не сомневались, скрывается какой-то смысл. — Ну, я пойду полежу перед дальней дорогой, — сказал Гришка после обеда. — Куда же ты, Гриша, уходишь? — спросил отец Михаил. — Эх, Мишка, хороший ты человек, да уж больно любопытный. Ничего тебе не скажу. Сам скоро узнаешь, куда я ушел. Отца Михаил ответ вполне удовлетворил. — Ну что ж, иди, Гриша, куда хочешь. Только возвращайся, мы тебя ждать будем. — Я тоже буду вас ждать, — сказал Гришка и ушел к себе на чердак. До вечера он с чердака так и не явился. Но когда Гришка не пришел на следующий день, отец Михаил забеспокоился и решил проведать Григория. С чердака он спустился весь бледный и взволнованный. «Ушел Гришка от нас навсегда», — сказал он упавшим голосом. «С чего ты решил, что он навсегда ушел?» — вопросила матушка. «Он что, записку оставил?» «Нет, матушка, он здесь свое тело оставил. А душа ушла в вечное селение, и отец Михаил широко перекрестился. Царство ему небесное и во блаженном успении вечный покой. Гроб с его телом мы спустили с чердака и перенесли в храм. Отец Михаил отслужил панихиду. На завтра наметили отпевание и погребение. А ночью решили попеременно читать псалтырь над гробом. Вечером с отцом Михаилом мы сидели у гроба Григория, а матушка готовила поминки дома. Григорий лежал в гробу, в своем стареньком двубортном пиджаке, на голое тело и в заплатанных коротких брюках, из которых торчали босые ноги. Перед тем, как нести Григория в церковь, я предлагал отцу Михаилу переодеть его. «Что ты?» — замахал тот руками. «Он мне сам наказывал, как помрет, чтобы его не переодевали. Это, — говорит, — мои ризы драгоценные. В костюме я буду походить на покойника Григория Александровича». А ведь, думаю, он знал о своей смерти, когда говорил за обедом, что пойдет далеко. Он знал об этом еще, когда к вам шел. Это ведь он за меня умер». У меня сердце в дороге прихватило, а он молился. «Возьми лучше Гришку, а Лешку оставь». Я тогда не понял, о чем он просит. «Вот оно, какое дерзновение имеют блаженные люди!» — вздохнул отец Михаил. «А мы, грешные, все суетимся все чего-то нам надо. А человеку на самом деле мало чего надо на этом свете. Первым остался читать псалтырь я. Когда стал произносить кафизмы, то почувствовал необыкновенную легкость. Голос мой радостно и звонко раздался в храме. Ощущения смерти вовсе не было. Я чувствовал, что Гришка стоит рядом со мной и молится, широко и неторопливо осеняя себя крестным знаменьем. Мне вдруг припомнилось, как увидел Гришку в первый раз, читающего на ходу книгу. Эти воспоминания ворвались в мою душу, когда я читал 90-й псалом. «На руках возьмут тебя, да некогда приткнешь камень ногу твою». Это был 12-й стих. Волгоград, февраль 2002 года, Самара, ноябрь 2003 года.